Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на «Светлом радио». Здесь, в студии, приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И с удовольствием представляем нашего гостя в ближайший час, эту часть светлого вечера, здесь вместе с вами и вместе с нами священник Александр Сатомский, пресс-секретарь Ярославской епархии и настоятель Богоявленского храма Ярославля. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Отец Александр, хочется поговорить на тему, которая, мне кажется, достаточно актуальна для многих наших радиослушателей, потому что многих их друзья, знакомые, родственники в те или иные периоды своей жизни просят стать крестными родителями их детей. И дальше начинается проблема. Как правило, крестные родители с крестниками вместе под одной крышей не живут. Если они хотят честно выполнить свои обязанности крестных, они хотят как-то влиять на воспитание ребенка в христианском духе. Но зачастую семьи эти не церковные. И не живя с ними рядом, очень трудно каким-то образом влиять на воспитание ребенка. И тут возникает масса проблем, о которых сегодня хочется поговорить, потому что я думаю, что каждый решает эти проблемы в меру собственной фантазии, и не всегда эти решения дают положительный эффект. Поэтому хотелось бы как-то уберечь подрастающее поколение от неправильного влияния крестных родителей. Как вам кажется, насколько актуальна вообще роль крестного в нынешних реалиях, в особенности в больших городах?
Ну, и здесь, наверное, сразу же мы начнем с неутешительного тезиса, да, про то, что, очевидно, институт крестных в том виде, в котором мы наблюдаем его сейчас, анахронистичен. Для своего момента времени, а это, ну, как бы, извиняюсь, но это эпоха ранней церкви, крестный играл огромную роль. Это очевидно. Речь шла о взрослых крещениях. Соответственно, в эпоху, например, тех же самых гонений христианская община преимущественно была общиной закрытой. То есть просто так пойти по городу, войти в христианский храм, значит, застать священника и начать с ним какого-либо рода дискуссию было решительно невозможно. Люди, да, как бы на вот самом таком низовом уровне обычно как-то сталкивались с христианством, а именно с христианами. И через какое-то личное свидетельство этапно росли общины. Поэтому, когда человек принимал решение стать христианином, из общины у него был поручитель, тот, кто готов его в нее ввести, взять на себя за это ответственность. То есть, что тот, кого он вводит в общину, не причинит общине вреда. Не приведет туда представителей полиции, властей и всего подобного. И, соответственно, поэтому роль такого человека была исключительно знаковой. Конечно, он брал на себя и соответствующие, скажем так, да, функции наставничества. Да, то есть он и помогал готовиться к крещению, да, хотя, как правило, епископ, да, или кто-то из старших пресвитеров вел сами беседы, которые готовили людей к крещению. И в конечном итоге был вот тем самым восприемником, который впоследствии также все-таки взаимодействовал с христианином. Да, то есть он новопросвещенный не оставался один на один со своими внутренними вопросами, метаниями и всем подобным. На этапе, когда христиане традиционных церквей перешли к детским крещениям, роль крестных, очевидно, начала нивелироваться. То есть здесь мы наблюдаем ее большую значимость в установлении дополнительных степеней родства, возможности от взаимодействовать друг с другом ряду семей.
Но это до сих пор является таким, наверное, основным моментом при выборе крестного. Не то, что вот он церковный или она церковная, а то, что, ну, Мы же с тобой служили в 69-м вместе. Ну, что ж, ты моего ребенка не покрестишь. Ну, не в 69-м, в 99-м. Что, моего ребенка не покрестишь?
Очевидно, очевидно, то есть, да, более того, мы наблюдаем у некоторых, например, диаспор отсюда практику многого количества крестных.
Да, у сербов все, кто укупили,
не двое, да, а вот прям все собравшиеся, они все и крестные. То есть, соответственно, за этим все больше каких-то таких абстрактно-семейных тем, нежели, собственно, духовных и религиозных. В нынешнем моменте то, что должно было бы быть, скажем так, двухфакторной аутентификацией от дьявола, то есть у нас есть заслон родительский, педагогический, заслон крестных, и вот уж как бы две-то степени защиты все-таки пробить сложно, теперь не работает практически никак. Более того, да, современный мир динамичен, и те, с кем мы живем бок о бок прямо сейчас, да, совершенно ни у нас, ни у них нет гарантии, что через полгода все счастливо не поменяют место жительства и не разъедутся друг от друга на пару-тройку тысяч километров. На чем, конечно, все взаимосвязи, очевидно, либо прекратятся, либо сведутся к минимуму.
Но институт крестных остается. Когда крестят младенца, предполагается, что крестные все-таки присутствуют при этом. И именно крестный читает символ веры за крещаемого младенца. Но парадокс в том, что когда одновременно несколько человек крестятся, бывают ситуации, когда из крестных никто этот символ веры не знает. И это абсурд. Ну, согласитесь сами, как можно исповедовать веру, которую ты вообще не в курсе, о чем она? Ситуацию пытаются изменить предварительными катехизаторскими беседами. На мой взгляд, это тоже абсурд, потому что если меня попросили стать крестной матерью, и я ничего не понимаю в церковной жизни, мне предлагают три раза сходить побеседовать с незнакомым мне человеком о чем-то глубокомысленном, и после этого взять на себя ответственность за духовное воспитание ребенка. Каким образом?
И аж с листочка исповедовать вообще всю на тот момент созданную идею взаимоотношения человека и Бога.
Таким образом, в эту абсурдную ситуацию попадает так или иначе большое количество людей. И как из этого прокрустового ложа выбраться?
Ну, здесь, конечно, нужно заметить, что подобного рода мрачных ситуаций действительно масса. Более того, вот, ну, может быть, прямо сейчас я не особенно сталкиваюсь в своей священнической практике с такими случаями, а в свое время были достаточно регулярные, значит, ситуации, когда, например, вызнавалось, что вот мотивом крещения такого-то взрослого стало то, что его позвали быть крестным у такого-то ребенка, а он не крещен. Поэтому вот он сейчас крестится, а послезавтра пойдет становиться крестным, что, собственно, ему и было нужно. Здесь, очевидно, мы, конечно, ставим вопрос уже не только и не столько к крестным вообще, сколько к самым базовым практикам нашей приходской действительности. Нужно заметить, что все-таки некоторого рода положительную тенденцию мы наблюдаем. Вот сколь бы даже мы скептически не относились к невеликому количеству предкрещальных бесед, уже даже они все-таки переменили ситуацию к лучшему. Что, конечно, я имею в виду под словом «лучшее», может быть, не все со мною согласятся, но я точно могу заметить, что крещений стало меньше.
А вы знаете, какой один из самых популярных вопросов на так называемых мамских
форумах? Знаю.
Где крестить ребенка без...
Без согласительных бесед. Более того, мы знаем, например, в рамках своей епархии все соответствующие адреса. Ну, потому что на форумах добросердечные домохозяйки их и пишут. Но смысл в том, что... Как бы, почему я говорю, что это изменение к лучшему? Потому что это появление, ну, хотя бы какого-то первичного порога вступления в церковь. Если человек готов хотя бы нечто осуществить в рамках собственной жизни, мы можем уже о чем-то с ним говорить. Во всех тех ситуациях и обстоятельствах, когда этой готовности нет, ну, соответственно, у нас снимается и само поле для диалога. Конечно, да, как бы нам, очевидно, я думаю, придется с течением времени прийти к долговременной катехизации. Другой вопрос в том, что это не, ну, как сказать, церковь достаточно небыстро осуществляет внутри себя какого-либо рода изменения, даже если это не какая-то новация, а наоборот, возвращение к каким-то сильно древним практикам. Но, тем не менее, мы наблюдаем, что смысл и толк уже в этом есть. Соответственно, можем предполагать, что если еще более систематично к этому подойти, да, мы, конечно, придем к очевидно лучшему результату.
Светлый вечер на радио Вера.
Друзья, напомним, что это «Светлый вечер» на Светлом радио. У нас в гостях сегодня священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма Ярославля, пресс-секретарь Ярославской епархии. Сейчас внутри церкви идет огромная дискуссия много-много лет о том, как правильно крестить, не крестить людей, которые приходят извне. Понятно, что мы традиционное общество, понятно, что мы все равно большинство людей крестим, понимая, что они, скорее всего, сюда не вернутся, даже если мы сделаем все возможное для того, чтобы пришли. Может быть, кто-то придет сам, может быть, кто-то придет через 10-20 лет, но это будет его собственный приход, не потому что ему кто-то в рамках определенного количества бесед что-то сообщил, а кого-то действительно эти беседы подтолкнут в церковь. Вот, и можем ли мы в таком случае изменить ситуацию? Ведь правда, что плохого, с одной стороны, что если мы крестим детей или не детей, или взрослые приходят креститься просто потому, что это традиция, просто потому, что так сложилось исторически. Мы православные, мы русские, мы христиане, вот мы обязательно ребеночка покрестим, кумом у меня станет мой сослуживец из Самары, с которым мы вместе когда-то служили и хорошо общаемся, и хотелось бы породниться, или мой сосед, с которым мы уже много лет дружим. Это ведь тоже очень, ну, как бы это абсолютно нормальная какая-то вот наша идея того, что мы хотим, чтобы у нас больше родственников было, больше родных людей, больше было бы вещей, которые нас объединяют. Вот и ребенка покрестили. С другой стороны, понятно, что христианство вообще не про это, что христианство здесь остается за такими скобками, через которые еще и продраться нужно. Но вот у меня никогда не было однозначного ответа на этот вопрос, но скорее даже он был в сторону «давайте лучше все равно покрестим». Ну вот, не знаю.
Ну, здесь, наверное, какая ремарка. Да, действительно, в этой схеме принципиально вообще нет ничего ни плохого, ни страшного за одним только маленьким тезисом, если мы при этом с вами вообще не верим ни в какого Бога. Или как минимум в того, в которого мы крестим. Тогда все хорошо. У нас есть красивый, древний, объемный, интересный обряд, в рамках которого мы все собрались, потом мы хорошо столовались, потом мы, значит, тут приобрели дополнительные степени родства и расстались с друзьями. Если мы на самом деле верим в того Бога, в которого мы крестим, то это, очевидно, конечно, не лучший из возможных вариантов. Крайне не лучший. По той простой причине, что в таком случае, крестя младенца, мы воруем у него обращение. Поясню свою мысль. На этапе младенчество, очевидно, не существует религиозного поиска, как никакого интеллектуального поиска вообще. Далее наступает этап детский, на котором нерелигиозные родители с нерелигиозным крестным вкупе или крестными не могут предложить ребенку абсолютно ничего, даже не в интеллектуальном плане, да, как бы, а в том числе и в плане практики. То есть они не активные христиане, у них, скорее всего, есть какая-то внутренняя, подспудная, спорадическая, конечно, да, духовная жизнь, но ни в какие конкретные формы она не облекается. То есть ее невозможно транслировать. Это та вера, которая никуда не растет. Соответственно, при этом они не забывают как-то концептуально напоминать вот про свое принципиально христианство. Далее начинается тот самый счастливый подростковый возраст, на котором отрицается примерно все. И, в общем-то, вся история заканчивается. Если даже внутри нее вдруг на каком-то этапе, значит, этот человек, да, вот этот в свое время крещенный христианин, вдруг осуществит какой-то поиск, да, и прорвется к Богу, с его каким-то когда-то во время оно совершенным крещением, это не будет связано никак.
Не будет связано, но мы не можем, исходя из каких-то наших базовых вероучительных вещей, начинать отсчет христианства человека не с момента его погружения в купель. Хотя, казалось бы, да, логично, что христианство начинается действительно с поиска и с обращения. И когда человек этот поиск начинает, или, по крайней мере, ему кажется, что он встретил ли Бога, или вступил на определенный путь, ведущий к этой встрече, логично с этого отсчитывать христианство. Но... Опять же, ну хорошо, крестили ребенка на 40-й день, а в 25 лет вдруг что-то у него произошло, не обязательно там плохое, да, что-то произошло, и он решил, вот он пойдет. Ну хорошо, да, вот отсюда начинается отсчет, но его уже когда-то крестили. И же не обязательно для него, чтобы он радостно прошел вот этот путь сам в купели с купели.
Но проблема в том, что любой дар – это ответственность. Соответственно, если бы на этапе 25 лет он принял решение, а с ним вместе ответственность, и пошел по этому пути, это один разговор. Но мы с вами очевидно понимаем, что есть огромное количество людей, которые, будучи в детстве крещены, никогда и не ставили перед собой этих вопросов. Жили ту жизнь, которую смогли прожить, и, в общем-то, на этом их история завершилась. А крещенными православными христианами они, тем не менее, были. И таким образом оказывается, что они четко оказались в ситуации человека из евангельской притчи, которому вручили талант, который ничего
же не вручили, он же и не знал про это.
Но проблема в том, что мы верим в действенность и действительность таинств.
А как вам такая история? Вот недавно мне мой очень близкий друг священник рассказал о своем опыте крещения. Вот буквально совсем недавно, говорит, пришли родители со взрослым ребенком, ну как взрослый, ну раннешкольный где-то. Ну, и вот идет крещение, там оно записано, крестили. Я говорю, среднее крещение, понимаешь, что они абсолютно церковные люди, уж не знаю, почему они там у меня в храме оказались, как так вышло, что, почему, может, какой-то вопрос не задавал там особо, просто крестили и все. Выяснилось, что они действительно церковные люди, ну, там где-то относительно недалеко живут от того места. Они не крестили ребенка в младенчестве, осознанно не крестили, потому что ребенок их об этом не просил. И когда, ну, он видел религиозную жизнь своих родителей, он видел, что они там верующие, что они молятся, когда его это заинтересовало, когда он начал задавать вопросы, когда он в результате ответов на эти вопросы принял для себя, пусть детское, но какое-то осознанное вот, для 7 лет условно решение, вот тогда они пошли и покрестились. Спросив его, а ты хочешь? Он говорит, хочу. И вот
мы пошли. Слушайте, по-моему, это какое-то издевательство над ребенком. Если церковная семья, если они каждое воскресенье ходят в храм, исповедуются и причащаются, при этом ребенок с ними может быть в храме, и они его не причащают, это, по-моему, какое-то странное течение обстоятельств.
Ну, тогда как бы вы оценили семейную ситуацию Василия Великого? Семья, в которой пятеро святых, угу, и в которой все принимали крещение исключительно поздно.
О, нет. Я думаю, что это не правомерное сравнение, потому что в те времена так было принято в церковном обществе.
Ну, а Христос-то один и тот же.
Мы говорим сейчас о практике сегодняшней, и есть вещи, которые... Когда вы входите в какую-то страту общества, вы вольны либо жить по собственным лекалам и как бы противопоставлять себя окружающим, тогда вы долго в этой страте не пробудете, либо вы присматриваетесь и принимаете на себя какие-то черты этого сообщества с тем, чтобы в нем находить общий язык с другими его членами. То же самое происходит в церкви. В определенные исторические периоды, в определенных географических рамках существуют те или иные обычаи, характерные для данной христианской общины. И в рамках этих обычаев какие-то вещи вполне естественно проистекают. Так же, как у нас приходят крестить младенцев не то что неверующие, но, скажем так, стихийно верующие родители, не потому что они хотят бросить этим какой-то вызов, а потому что так принято в определенном сообществе. Это просто некая для них реальность. Они чувствуют необходимость, они не лукавят и не устраивают из этого театр. Им хочется к этому приобщиться, но в тех пределах, которые они сами для себя видят. И мне кажется, проблема тут не в том, что ребенок должен иметь выбор, но просто внутри семьи не может быть два разных варианта существования, когда у родителей это один вариант существования, а у ребенка другой.
Ну как же, у нас есть масса примеров, когда внутри семьи масса вариантов существования.
Конечно, но мы же не скажем, что эта семья непременно счастливая.
Но почему она должна быть несчастной? Даже хорошо, обязательно ли будет несчастная семья, в которой жена православная христианка, муж мусульманин, уж не знаю, кто дети, но обязательно ли эта семья будет несчастной?
Я не знаю про мужа мусульманина и жену христианку. Я знаю, что когда я в 25 лет покрестилась, у меня была абсолютно нерелигиозная советская семья. Я очень быстро поняла, что у нас представление о всех базовых ценностях перпендикулярные.
Так у вас представления о базовых ценностях были перпендикулярны еще и, возможно, с каких-то политических точек зрения?
Абсолютно нет, нет. У меня был период неофитства, это глубокое погружение в православную церковную среду, в состоянии полной влюбленности и восторга во все, чего я касалась в этой новой для себя жизни. Но дело в том, что внутри семьи все развалилось. Именно из-за того, я совершенно не навязывала родителям никаких катехизаторских бесед, я их просто физически не могла никаким образом вести, потому что я сама еще мало чего понимала. Но вот это вот внутреннее ощущение, что мы по-разному смотрим абсолютно на все, привело к тому, что мы 10 лет общались исключительно о том, как вы себя чувствуете, какая погода сегодня на улице. Причем это были самые насыщенные внутренней вот этой бурной неофитской церковной жизнью годы, полные событий, полные переживаний, осмыслений. И я ничем не могла со своими самыми близкими людьми поделиться, потому что любая попытка проникновения в эту вот мою жизнь приводила к тому, что в семье разражался дикий скандал. Но я не знаю, как бывает в случае, когда в семье люди разных вер. Я не думаю, что такая семья может существовать гармонично. Мне не кажется, я не знаю, мне так кажется. И тем более, если маленькие дети, для которых очень важно быть вместе с родителями, я имею в виду не подростков, а вот, ну как, ну мы относимся к ним как к каким-то таким существам, с одной стороны, полностью ведомым, а с другой стороны, накладываем на них необходимость какого-то внутреннего выбора. Мне кажется, это неправильно.
Ну вот здесь нам нужно сразу как бы разделить несколько направлений. Во-первых, принципиально нужно заметить, что церковь как таковая ни в коем случае не ограничивает и тем более не отрицает саму идею младенческого крещения. Это нам нужно сразу обозначить. Мы ведем разговор в данном случае не о возможности или невозможности крещения детей, а о тех условиях, внутри которых это осуществимо. И таким условием, очевидно, является вера. Если нам не может демонстрировать веру крещаемой ввиду возрастной категории. Церковь говорит, что существует такая категория, как вера родителей и восприемников. И вот если эта вера не соответствует вере церкви, эта вера в некое великое и прекрасное, но это великое и прекрасное не Бог единица в Троице и двоица природ в Христе. Вот я в самом школьно-догматическом виде это озвучу, но это прямо так только и есть. То никаких оснований к тому, чтобы этим чудесным людям с исключительно благой мотивацией мы преподать таинство не имеем.
А как же преподавать таинство бабушкам? Я намеренно сейчас опускаю градус дискуссии. Вернее, опять же, простите, давайте мы этот градус дискуссии опустим буквально через минуту. Напомним, что в гостях у Радио Вера сегодня пресс-секретарь Ярославской епархии, настоятель Богоявленского храма Ярославля, священник Александр Сатомский. Марина Борисова, я Алексей Пичугин, ваши ведущие. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Друзья, напомним, что здесь священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма Ярославля, пресс-секретарь Ярославской епархии, Марина Борисова, я Алексей Пичугин. Итак, вот мы сейчас говорили о том, что... Есть ли какие-то условия вообще, которые могут стать препятствием для крещения ребенка? Или наоборот, условия, при которых это крещение обязательно должно произойти? И вот отец Александр говорил о том, что есть замечательные родители, чудесные, они верующие, там, даже во что-то верующие, но если их вера не соответствует христианской основе, ну, пускай даже школьное богословие какое-то будет, да, там у нас мало людей, которые над школьным богословием, там, переходят в какую-то другую ступень, то зачем тогда им крестить ребенка, зачем им креститься и зачем все это нужно. Хорошо, а вот когда бабушка в деревне приходит причащаться, да, зачем ей таинство преподается? Она же, поди, часто верит в то, что Троица — это там, Богородица, Иисус и Никола Зимний. Но это вот ее богословие, это ее вера, это ее, она, сколько у нас исследований за последнее время было, которые показывали, что большинство воцерковленных людей в нашей стране верят, ну, кто-то верит так, как верят католики. Намеренно вот задавали вопрос, обостряли его, выяснялось. Кто-то верит так, как верили в деревнях. И все это у нас даже клир зачастую верит по-разному.
Я могу только одну ремарку вставить в твой такой эмоциональный спич. Я хочу защитить бабушек.
Я просто от
себя хочу защитить бабушек, поскольку мне через месяц будет 67. Я хочу сказать, что бабушки нынче, они совсем не те какие-то сказочные бабушки, которые присутствуют постоянно в около православных дискуссиях.
Вы про бабушек в крупных городах говорите.
Да и, слушай, мои ровесницы входили в ту же самую советскую школу, что в деревне, что в городе. Я прекрасно представляю себе бэкграунд любой бабушки 60+.
Даже если она кандидат наук, а какая разница-то? Ее погружение в церковную действительность зачастую происходило в условиях, когда ей вот ее вот так научили. У меня недавно был разговор с одним священником. Он достаточно давно не служит, он за штатом, много лет живет обычной, ну, такой светской жизнью, но при этом он там церковный человек, ходит в храм. Вот что-то мы с ним обсуждали, связанное с исповедью, причастием, соединением исповеди, причастия. Я рассказывал, ну, он достаточно давно уже не совсем в курсе каких-то, ну, там, помните, документы издавались о практике причащения мирян, соединение исповеди и причастия. Вот он не совсем в курсе. Говорит, меня, когда я пришел в церковь, когда меня рукоположили в начале 90-х, научили так. Он не получил никакого образования духовного. Меня научили так. Люди, которые так служили. И я вот так и служил. Наверное, это было неправильно. Наверное, какие-то практики у меня были. Вот я верю в это. Там я делал вот так, так и так. Но меня так научили. Я по-другому не умею, не хочу. Он там просто собирается вернуться к служению. Там, ну, нет никаких препятствий для этого. Ну, так вот получилось, что ушел, сейчас возвращается. Я просто, ну, вот не могу по-другому. Это вот как раз к тому, что научили так.
Но вернемся все-таки к нашему предмету разговора, к крестникам, крестным и к взаимоотношению между ними. Мы пока говорили все время о ситуациях, когда ни родители, ни крестные, ни особенно церковные или совсем не церковные люди. Но могу засвидетельствовать, что не так уж редко бывает ситуация, когда родители не церковные специально в кругу своих знакомых ищут церковного человека, чтобы позвать его быть крестным отцом или крестной матерью в надежде, что чему-нибудь хорошему, такому вот благочестивому, этот человек каким-то образом ребенка этого научит. Только никто не объясняет, каким образом, поскольку нецерковная семья живет по своим канонам и представлениям и воспитывает ребенка соответственно. И это не значит, что плохо. Есть масса семей, где детьми занимаются очень серьезно и стараются вырастить из них хороших, таких вот чистых морально будущих членов общества. Но это к христианству не имеет никакого отношения, потому что сами они не церковные люди и не ощущают себя христианами в нашем понимании. Что делать крестному в этой ситуации? Он же не может идти вразрез с родителями. Хорошо, если складывается такая благостная картина, как у меня вот в одной семье, где моя подруга меня позвала быть крестной матерью ее дочери и очень хотела, чтобы я участвовала в воспитании этого ребенка. Не только она давала мне возможность, но она меня все время тянула, чтобы вот я больше общалась, чтобы был какой-то насыщенный каким-то именно христианским содержанием контакт. Но это очень редкое исключение. Как правило, ситуация другая. Вот тебя позвали, вот ты взял на себя ответственность, и потом много-много лет каждый раз чувствуешь скребущуюся в тебе совесть, потому что ты не в состоянии выполнить никаких обязательств по отношению к этому ребенку.
Здесь мне кажется, что, очевидно, ситуация требует обсуждения на берегу. Вот тот самый церковный, да, как бы, и вполне себе как бы осмысленный христианин должен понимать, что если он не гений педагогики, то даже тот факт, что его допустят до ребенка, он, как бы, мягко сказать, ситуацию вряд ли в какую-либо из сторон исправит. И разговор здесь идет о взаимодействии не с ребенком, а с родителями. Вот если между ними достаточный контакт, и родители готовы к присутствию этого человека вот в таком качестве в их жизни, то тогда у этой ситуации есть масса прекрасных точек роста. Да, то есть, соответственно, крестный тут напомнил, что им бы всем бы хорошо бы вместе сходить в храм. И вот они ходили и все исповедовались и причащались, и крестные, и родители. Вот они тут вместе куда-то паломничали, тут он им какую-нибудь книжку подарил. Это все взаимодействие с родителями, не с ребенком. То есть в этом случае, если мы не говорим про какой-то очень плотный тип взаимодействия, когда человек на самом деле член семьи, вот он каждую неделю или две там бывает, со всеми и детьми и знаком, и взаимодействует, и тогда, да, мы, конечно, можем говорить о том, что и точкой входа является сам ребенок, то в остальном это, конечно, диалог с родителями. То есть это разговор между взрослыми и взрослыми. И если те взрослые к этому не готовы, в эту ситуацию лучше сразу не входить. То есть оставить ее в мирном, ну, таком паритетном виде. Что как бы я могу быть крестным, если... И дальше, соответственно, вот если мы с вами вместе одинаково понимаем этот тип, скажем так, служения и призвания. Если у нас с вами разное об этом представление, то, ну, давайте как бы, ну, не будем.
ничего не мешает нам дружить, общаться.
Да, 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 при этом, то есть это не какой-то вот концептуальный отказ, что я с вами родниться, да вообще в жизни никогда. Нет, просто вот я как христианин вижу служение крестного вот так. Если мы с вами единомысленны, или вы как минимум просто готовы принять такой подход, прекрасно.
Но есть еще такая, как сейчас говорят, засада в этой ситуации. Все вот договорились на берегу, все согласны, худо-бедно что-то из этого получается, но дети растут, а крестные не всегда за ними успевают. Меняется абсолютно все: язык общения, ассоциативный ряд, бэкграунд. Крестный живет своей взрослой жизнью, он не успевает, если у него у самого нету ровесников детей, он не успевает за этими метаморфозами своих крестников угоняться. И в какой-то момент встает проблема: если ты хочешь, чтобы этот контакт, который в детстве с ребенком наладился, как его сохранить в этот самый взрывоопасный подростковый и юношеский возраст, и все-таки оставить какую-то связь, которая дает надежду на то, что когда он, ну, как говорится, перебесится, он все-таки захочет с тобой пообщаться и что-то чисто по-человечески уже как молодой, но взрослый человек у тебя спросить.
Ну, здесь нужно сразу заметить, что с этой сверхзадачей справляются не все и природные родители. Будем честны. То есть в этом плане, наверное, и крестному тоже не надо брать на себя лишнего. Вот мы понимаем, что мы несем некоторым образом это служение дотуда, докуда можем. Если этот контакт начинает вот на таком этапе распадаться, я хочу заметить, это уже неплохой этап. Это уже явно указывает нам на то, что было некое количество лет, когда люди взаимодействовали друг с другом, когда, соответственно, были как-то услышаны, и некие вот те самые семена веры, которые хотели посеять, они, очевидно, посеяны. Все остальное я бы классифицировал как лучший враг хорошего. То есть, конечно, идеальная ситуация, когда этот контакт длится и дальше. Я знаю такие примеры, когда людям удалось вот в очень таких плотных и хороших и глубоких отношениях именно крестников и крестных прожить, ну, как бы прям долгие-долгие годы и вот и сохранять до сих пор. Но такие случаи единичны. То есть, в этом смысле мы говорим о том, что и какой-то момент, и этап уже хорош. То есть, если на каком-то этапе крестный, ну, скажем так, вот волей собственных возможностей и обстоятельств начинает этапно отходить от прямого исполнения данных своих обязанностей, ну, уже я не вижу в этом никакой проблемы. То есть, дальше мы преподаем эту ситуацию в руки Божьи, и мы имеем в виду, что ведь и наши молитвы о наших крестниках – это вещь исключительно важная, и недооценивать их тоже не стоит.
Ну, то есть, если ситуация такова, что там мальчик 10 лет, входя с крестным в храм, хватает его за руку и начинает все время водить от иконы какой-нибудь, спрашивать, а это кто, а это что – а в 11 лет он на аркане вот в этот храм не затянешь. То есть крестный должен остановиться на этом пороге.
Да, очевидно. Ну, то есть это нас на самом деле выводит и в совсем другую перспективу разговора. Аналогично же проблема будет стоять и у родителей. Угу. Даже если, например, у нас вот ситуация, ну, и теперь, слава богу, кстати, тоже ведь нередкая, когда и родители верующие православные христиане, и крестные верующие православные христиане, а на определенном этапе у ребенка случился вот тот самый кризис подростковый, который сопровождается кризисом веры, а от него не застрахован вообще никто. То есть в семьях почтенных протопресвитеров он происходит с точно той же регулярностью, что в семьях стандартных прихожан. И здесь степень корректности, да, как бы очевидно требуется от всех. как от одних, так и от других, как от родителей, так и от крестных.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма Ярославля, пресс-секретарь Ярославской епархии. Ну и потом здесь очень важна важно понимание, очень простой вещи, то, что все, что было до вот этого кризиса, это была вера родителей, и ребенок, еще не способный критически оценивать какие-то вещи, которые с ним происходят, он... Да, в воскресенье идем в храм, да, причащаемся, да. Это ведь хуже, наверное, не придумаешь, когда священнику приводят одного за другим детей, которых просто вот так выталкивают, перед этим говорят: «Скажи батюшке вот это и это». И ребенок из этого очень часто начинается вот это непонимание, зачем мы это делаем. «А ты сказал батюшке? Батюшка, а он вам сказал, или она вам сказала вот про это и про это?» Но и это становится фактором каким-то. И потом просто непонимание, для чего мы каждое воскресенье... Вот что со мной такого происходит после вот этого похода в храм, чтобы я каждое воскресенье потом ходил? Очень много факторов. Понятно, что это все была вера родителей. А вера ребенка, она только или подростка, или взрослого человека, она только приобретется или не приобретется никогда. Ведь это же тоже, наверное, очень важно понимать родителям, что их ребенок может никогда не стать христианином, потому что это будет его личный выбор. И это не будет вина родителей, что они его воспитали плохо, не так, не христианином, а потому что ребенок дорос до того момента, когда он может делать собственный выбор. И вот этот его выбор может быть любым. И дальше уже речь идет о каком-то, наверное, уважении к состоявшейся личности со стороны родителей, которые этот выбор должны будут принять как-то.
Но вот здесь я не премину вспомнить... Значит, эпизод, который описывает один итальянский автор, когда вот он пишет о своем детстве. Я сейчас, к сожалению, за давностью не вспомню, значит, имен. И он говорит, что вот в многодетной семье, да, у них мама каждое утро ходила к мессе и будила кого-то одного с собой. А потом они обязательно шли и пили горячий шоколад. И дети со страшной силой ждали, что вот в это утро разбудят именно их. Ну, она как бы систематически вот брала только одного
ребенка.
Я тоже
откуда-то помню это, не помню.
А это книжка, которая вот выходила где-то в рамках последнего десятилетия, поэтому, скорее всего, как бы мы ее одну и обсуждаем, просто не вспомню название. Так вот, и автор пишет, что это был исключительно важный и радикально значимый и ожидаемый для меня опыт. Хотя, конечно, для того момента времени любовь Христова реализовывалась для меня не в гости и причастие, а в чашке шоколада после.
Интересно. И он это оценивает именно как любовь Христову.
То есть он оценивает это как исключительно положительный ход. То есть вот в этом он видит, в том числе, скажем так, вот такую мамину катехизацию. Она была очень тоже простой, в общем-то, совершенно итальянской католичкой, как бы вот как умела, так и делала.
А если он потом сумеет заработать себе на чашку шоколада, вот у него появились карманные деньги, и чашка шоколада это не стало экстраординарным событием, которое происходит только по воскресеньям после мессы, а это стало чем-то обыденным, он почти в любое время или хотя бы чаще, чем раз в неделю может зайти в кафе и купить себе эту чашку шоколада. А тогда зачем ему нужна будет месса?
А это не имеет значения. Детское восприятие и взрослое восприятие совершенно разное. Ты вспомни, как тебе в детстве хотелось, там, я не знаю, ну, в моем детстве, скажем, мишку на севере, а в твоем, может быть, чупа-чупс, я не знаю как.
Нет, чупа-чупсы были позже.
Я просто могу себе представить, что вот наступает момент, когда ты можешь этих мишек на севере купить хоть 10 килограмм, но от этого не нивелируется то отношение к этой конфете, которое было, когда тебе было 5 лет. Я думаю, что с шоколадом в этом примере та же самая история.
Ну, и это, собственно, как бы иллюстрация к какой мысли? Что, понятно, существует разница между детской и взрослой верой. Это очевидно. Но при всем при том, хотя вера ребенка во многом подражательна, Но сказать, что она неискренняя или не существует, мы тоже не можем. То, что она этап, то, что за ней, да, очевидно, должно произойти что-то дальше, она будет взрослеть, у нее будут свои кризисы и что-то еще, это безусловно. Но она все равно есть. Поэтому совершенно, ну, как бы нормальным, мне кажется, здесь тот или иной, как бы корректный педагогический ход.
Мне кажется, здесь есть еще среди подводных камней ситуация, когда и родители, и, возможно, крестные, и, возможно, вообще очень многие-многие из нас вследствие искусственного прерывания традиции в 20 веке в нашей стране занимаются некой такой исторической реконструкцией. И то, во что мы погружаем ребенка, оно, в общем-то, немножечко противоестественно, потому что мы его отчасти допридумывали, прочитали в книжках XIX века, как-то вот это на скорую пластилином слепили, а ему некомфортно, он человек 21 века, ему в этом, нашем реконструированном варианте церковной жизни, некомфортно. Поэтому, чтобы с ним адекватно разговаривать на серьезные темы, нужно понять, как он-то это все воспринимает. А как мы поймем, если мы живем вот в своем вот этом вот пластилиновом мирке?
Здесь нужно заметить эту проблему и дальше, и больше в том, что, кроме всего прочего, будучи сами вообще христианами первого поколения, мы не имеем опыта взросления в вере. Мы никогда никем за руку в храм не водились. Мы не знаем здесь ни плюсов, ни минусов. Нам никто ничего по этому поводу отродясь не объяснял. Мы потом пошли сами и, значит, доскребались до каких-то специально обученных людей, искали какую-то литературу, вгрызались в это все самостоятельно. И поэтому целый блок вопросов для нас просто не существует. И когда мы встаем перед вопросами, а как теперь это реализовать со своими детьми, мы, очевидно, имеем только набор вопросов и никаких ответов. Это вот первое, что, например, я сам признаю за собой. Вот я, да, отец 5 детей, и я точно знаю, что я не представляю, как воспитывать их в вере. Даже близко. Понятно, я осуществляю нечто, но уверенности в том, что я делаю правильно, так как бы я не имею вообще никакой. Кроме всего прочего, я не имею ее еще и в плане, ну, как бы, наблюдения за примерами. Я как-то давным-давно как бы приводил этот пример, но вот здесь он будет очень уместен. По поводу того, что когда я как раз начал обрастать детьми, я подумал, что мне нужно как-то обратиться к опыту успешных пресвитеров. И посмотрел на несколько, значит, больших священнических семей. И, о чудо, там нет никакой закономерности. То есть мы, например, не берем в расчет ситуации, где священник, ну вот, жил какую-то недостойную жизнь, где он был плохим примером, и в семье, значит, и все это вот даже не рассматриваем. Я обратил внимание на несколько семей, где священники были прекрасными пастырями. Причем не в таком, не в двойственном режиме, что они прекрасные пастыри и ужасные, значит, домохозяева и отцы семейств. Нет, они вот прям очень хорошие, цельные, крепкие, значит, мужики. И в одном случае, вот я вижу там 4 детей, все как один, уже всем давно за 30, связанных напрямую с церковной жизнью. То есть не в плане даже того, что они там все вот пошли по церковной стезе, но в смысле, что они все воцерковленные православные христиане, соответственным образом как-то вот строящие свои семьи. То есть там прямо вот все абсолютно как в лучших книгах написано. А вот я вижу другой пример. И там при тех же вводных долгими какими-то очень окольными дорогами, тоже дети теперь уже все далеко за 30, начинают как-то понимать, где у храма дверь. То есть я не могу сказать, что они там все вообще вот разошлись в разные стороны. Нет, время прошло, вот эти кризисы когда отбушевали. Но это прям долгий процесс, который вот и по сю пору еще, ну, я бы, наверное, не назвал завершенным. А как кажется, и там исходная точка абсолютно одна. И таких примеров целый ряд. Поэтому вот сказать, что есть некая совершенно уникальная последовательная технология, которая позволит и зародить семя веры, и его там взрастить, и дождаться плодов, вот я пока сказать не могу.
И куда же бедному крестьянину податься в такой ситуации? Решать-то это нужно, и нужно огромному количеству людей здесь и сейчас. Рецептов нету, технологий нету, исторический опыт в значительной степени утрачен и в значительной степени неприменим к современной действительности. Что делать?
Ну вот я сам исхожу из двух посылов. Первое – нужно действовать, второе – действовать нужно аккуратно. Вот это все, что я могу сказать и себе, и любым другим людям. То есть ждать, когда само что-то где-то вдруг случайным способом проклюнется, аккумулируется и возникнут там какие-то интересы, очевидно, не вариант. Это, опять же, вот к вопросу о детском крещении и тезису про то, что нет, вот он когда-нибудь там вырастет и сам что-нибудь для себя решит. Если мы говорим о нормальной, как бы, крепкой воцерковленной православной семье, мне кажется, совершенно нормально в ней крестить ребенка сразу, потому что я точно буду транслировать ему ровно то, чем наполнен сам. Я ничего другого и не имею. Мне нечего транслировать ему еще. И в данном случае я всегда привожу один и тот же пример про школу. Я же не жду, когда на этапе 30 лет ему счастливо придет в голову мысль, что теперь он готов к образованию, хотя бы к начальному. И он вдруг начнет как-то этим интересоваться. Я беру его на том этапе, на котором он еще тепл и податлив. И включая его в процесс, из которого у него не будет шансов выпрыгнуть аж до 9 класса. Потому что по-другому я понимаю, что это не сработает. Это к тому, что нужно делать. То есть все равно некая активность от нас, как от родителей, и в плане духовного роста и жизни ребенка точно нужна. А вот про аккуратность – это тезис, которым мы должны всегда поверять нашу практику. Очевидно, желание причинить добро нам…
И нанести пользу.
Да, и нанести пользу, оно по жизни многих людей сопровождает. То есть, ну, когда мы хотя бы пытаемся причинить добро взрослому, у того есть масса способов этого добра избежать.
Отбиться.
Да, отбиться как-то вот, ну, и огородами-огородами нас покинуть. У ребенка таких технологий нет. Поэтому из самых лучших побуждений мы можем наделать всякого разного рода самых ужасных вещей. Поэтому аккуратность, вменяемость и неторопливость, мне кажется, должны сопровождать всякое наше действие.
Спасибо большое за этот разговор, друзья. Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня был священник Александр Сатомский, пресс-секретарь Ярославской епархии, настоятель Богоявленского храма Ярославля. Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».